お
текст Йога Васиштха.
Оставь все умственные волнения и посвяти каждый момент своей жизни изучению и пониманию этого Писания. Несомненно, каждый получает то, к чему стремится, и теряет то, чем пренебрегает.
Очень важно постоянно утверждаться в пути Дхармы, не только за счет практики осознавания, веры, но также и за счет периодического анализа. Например, вы размышляете так: почему я ограничен? Кто я такой? Я человек. Определенно, я не дева, не божество, конечно, я не животное, не асур, не гандхарва, не ракшас, не ситх, не видиадхара и не бог-творец. Я человек смертный, присущий, с присущими ему ограничениями. И поскольку я не ситх, не видиадхара, не божество, я отношусь к определенному классу существ в сансаре. Этот класс называется бандхика или дуратма, то есть связанный или заблуждающийся атман. В отличие от освобожденных душ, нитья мукт. И когда мы так дальше размышляем, какова судьба дуратму, какова судьба бандхика. Их удел всегда быть обусловленными, ограниченными, то есть страдать. И сколько в сансаре не планируй, не занимайся, все равно это состояние бандхика, связанное и ограниченное. Как бы оно обречено на страдания. Допустим, если есть больница, то явно больница не предназначена для удовольствия. Или если есть тюрьма, она не предназначена для свободы. И действуют свои законы, которые будут действовать постоянно. Это сущность мира такая. И тогда мы думаем, а почему же я человек, а не, например, а не бессмертное божество и не ситх? Потому что у меня достаточно дурной кармы, невежества и ограничений. А почему же у меня достаточно дурной кармы, невежества и ограничений? Потому что я в прошлых воплощениях не практиковал дхарму, не жертвовал святым, не слушал учителей. А если слушал, то невнимательно и не выполнял их наставлений. Не почитал святых, занимался клеветой или сплетнями о святых, не почитал богов, не совершал подношений, работал эгоистично только для себя, не вел духовную практику, а если вел, то лениво и неумело. Не изучал священные тексты, не размышлял над непостоянством, законом кармы, страданием, уникальностью человеческого рождения. А если размышлял, то не глубоко и не делал никаких выводов, чтобы пресечь колесо сансары. Потому что в прошлых жизнях я только и делал, что пестовал свои эгоистичные желания, чувственные привязанности, был эгоистично озабочен семейными заботами, личным каким-то карьерой, богатством, славой, то есть восемью мирскими дхармами. Вот чем я занимался в прошлой жизни. Но несмотря на это, какие-то заслуги у меня все-таки есть, поскольку я пришел все-таки к дхарме. хоть я, может быть, и не божество, и не бессмертный, но какие-то заслуги все-таки у меня хватило, чтобы вступить на путь Дхармы. Так что же я должен делать в этой жизни, чтобы пресечь этот порочный круг сансары? Я должен прежде всего глубоко осмыслить свое человеческое состояние. Есть 6 миров сансары. И куда я направлю свое сознание, я стану в будущей жизни или голодным, претом, или животным, или девом, или асуром. Если глубоко осмыслить свою жизнь, то очень важно прийти к необходимости к отрешению от сансары, отрешению от эгоизма, от желаний, и утвердить мощный фундамент отречения. Поскольку без понимания важности отрешения, это все будет как купать слона. Слона купают, он некоторое время очень чистый, затем он идет и катается в грязи. Слона снова купают, он снова идет и катается в грязи. Вот что это такое духовная практика без фундамента отрешения. Неважно, кто мы, мужчина или женщина, русский или англичанин, каковы у нас амбиции, что там мы думаем о себе, в конечном счете на суде у ямы придется стоять и отвечать за свою жизнь. И у ямы есть много слуг, и даже их проекции есть на земле в этом мире. Например, служащие реанимации, служащие морга, существа, связанные с ограничением, это уже те, которые вот сопровождают душу на грани. Много подчиненных духов, которые являются как бы духами-эвакуаторами души. Следят, чтобы душа попала по назначению в тот мир, который соответствует ее склонностям и религии. Чтобы было кармическое воздаяние полноценное. Духи соглядатые, шраваны, их супруги шравани. Секретари, ведущие учет кармы. То есть существует очень мощная, разветвленная такая астральная небесная канцелярия. В ямы это целый штат мандала, как бы такой. Заместители, помощники по каждой мелочи. Это их служение, они обеспечивают учет и справедливое исполнение закона кармы. Справедливое распределение душ, астральных потоков, чтобы каждая душа заняла именно тот мир, который ей положен, чтобы переживания, сопровождающие душу из тела, происходили должным образом. И с этой точки зрения, с точки зрения будущих жизней, все чувственные привязанности и все смыслы человеческой жизни, они, ну, как бы не имеют смысла никакого. То есть имеет смысл только путь освобождения, взращивания заслуг, набор заслуг, установление кармической связи со святыми, божествами, небесами, накопление благих причин для следующих жизней. Но люди вот этого не понимают. Раньше я как бы просто меня возмущало это до глубины души. Я был готов просто кричать от вот этого такого непонимания. Буквально каждого так трясти и говорить: ты что вообще? Ну-ка давай накапливай заслуги, очищайся, практикуй, соблюдай принципы. Вот, то есть когда человеку много раз читаешь лекции, а все равно как бы не проходит это. Но потом я подумал, ну какой смысл такого возмущения? Это очевидно просто карма. Как бы нужно очень много передач, учений, годы и жизни. Тем не менее, сами все святые очень остро осознают факт непостоянства, закона кармы, драгоценности человеческого рождения. И они все думают о следующих жизнях. Вот недалекие люди думают на 10 лет вперед, 20 лет вперед. А следующие жизни для них это вызывает усмешку. Но на самом деле усмешку вызывает их глупость. Разве они не умрут? Так над чем же смеяться? И разве их душа не выйдет из тела? Выйдет. И разве она не отправится в один из астральных городов, в мир духов, или не начнет искать новое тело? Начнет. Так выходит, кто должен смеяться? Но, к сожалению, мы живем в таком мире, где дхарма совершенно не уважается, всерьез не рассматривается, потому что все живые существа очень сильно поглощены даршинами Вишвагуру, мирской сансары. И это очень прискорбно. То есть святые льют крокодили, нет, не крокодили, а огромные слезы о таких существах. Поскольку все они очень сильно захвачены неведением, своими желаниями и как бы имеют такие шоры на глазах. Поэтому они не думают о следующих жизнях, о законе кармы и не стремятся к освобождению. Но коль уж мы имеем накопленные заслуги, то мы, конечно, должны думать иначе. Вот если бы люди в самом деле желали себе блага, думаете бы, они покупали машины, делали банковские счета? Нет. Они бы только и делали, что строили храмы, жертвовали святым, отливали статуи, печатали сутры. Они бы ловили монахов и скорее старались им запихнуть деньги, еду, курту. Они ловили святых и бежали бы, чтобы им поклониться. Они бы становились в очереди в храм, и эти очереди никогда были огромными, как мавзолей, даже больше. Вот. Они бы постоянно выполняли садхану, вот если бы как бы они знали свои будущие жизни, знали свою будущую судьбу. Но поскольку будущее скрыто, закон причин следствий тоже скрыт, все это непонятно из-за сильной пелены невежества, то как бы есть факт такой непонимания дхармы. И когда мы практикуем дхарму, то мы должны знать, что надо максимально использовать ту нашу заслугу, которая есть сейчас, в том, чтобы самим очень безупречно следовать дхарме. Насколько возможно использовать драгоценную человеческую жизнь, чтобы постоянно очищать и очищать свой разум, постоянно накапливать и накапливать заслугу, создавать позитивные причины и наряду с этим развивать созерцание и осознанность. Отпускать эгоизм и отпускать, отрекаться и отрекаться полностью до тех пор, пока ни от чего будет отрекаться, пока не останется только атман. И не только через аскетизм, и через служение, через смирение, через все.
Разум течет по направлению к мудрости или невежеству, туда, куда ты его направляешь. Без помощи этого писания невозможно достичь прекрасного ни сейчас, ни когда-либо еще. Поэтому для осознания высшей истины следует исследовать только его. Эта книга дает тебе больше, чем отец, мать и все друзья вместе взятые. Ужасная болезнь, называемая привязанностью к кажущемуся существованию или сансарой, не вылечивается никаким лекарством, кроме самоосознания. Это трагедия, что ты теряешь свое время и ждешь смерти. Невежественные люди, стремящиеся к богатству и славе, обменивают свою жизнь на приобретение и сохранение их. Почему они не тратят свою жизнь и время на достижение бессмертия, изучая Писание? Самоосознанием можно разрушить несчастье и страдания до самого основания.
И для того, чтобы разрушить неведение, нужно очень много выполнять базовые практики. И не следует думать, будто базовые практики предназначены для новичков. Ничего подобного. Даже великие святые всю жизнь выполняли базовые практики. Четыре осознанности – это то, что надо выполнять постоянно. Зарождение прибежища, размышление над законом кармы и драгоценностью человеческого рождения. Один монах обходил вокруг статуи. Учитель сказал, обход – это, конечно, дело хорошее, но лучше практиковать дхарму. Тогда он подумал, очевидно, надо изучать тексты. Учитель снова его увидел, сказал, изучать тексты – это тоже хорошо, но лучше это практиковать дхарму. Тогда он сел медитировать. Подумал, точно учитель меня похвалит. Учитель снова увидел, сказал, медитировать тоже, конечно, хорошо, но лучше практиковать дхарму. Тогда он начал размышлять, неужели я такой неспособный к практике дхармы? И глубоко погрузился в осознавание закона кармы, непостоянства, драгоценного человеческого рождения, так что у него слезы потекли из глаз, и он только сидел и плакал постоянно. Учитель сказал, ну, похоже, теперь ты практикуешь немного дхарму. Очень важно постоянно создавать благоприятные причины через служение. Непрерывно накапливать заслуги. Непрерывно утверждаться в отречении, так же, как святые древности. Бывает так, что даже получая передачи высокого уровня, мы не можем ими воспользоваться из-за того, что мы их только получаем, а ничего не отдаем взамен. Я тоже, как учитель, много размышляю, а стоит ли давать так много людям, если они только еще не готовы отдавать взамен. Потому что дхарма, она имеет свой вес и имеет свое действие только когда мы отдаем за нее полную цену. Когда мы готовы за нее оплатить своим эгоизмом, своими желаниями, отрешением. В этом мире есть космический закон Рита, и он говорит о том, что везде все должно быть оплачено. То, что мы получили, мы должны отдать за это. Если мы только получаем и не отдаем, это неправильно. Например, если маг проводит какой-то магический ритуал, то он должен сделать духам подношение, иначе они не выполнят то, чего он хочет. Они скажут, а чего это мы должны тебе служить? Ты не удовлетворил нас, и магический ритуал не исполнится. Таким же образом, когда мы соприкасаемся к дхарме, мы всегда должны что-то отдавать. Когда мы получаем передачу, даршан, учение, наставление. Если мы не отдаем, то это не проникает в наше сердце. Это не меняет нашу судьбу. И даже самая превосходная техника, она не сработает, или наставление по медитации. Это как бы ты где-то не заплатил по карме, не выполнил самоотдачу, не обрел нужный уровень преданности, не обрел нужный уровень отрешения. И тогда эта техника как бы бессильная. Вроде бы ты ее мог получить номинально, а по сути она для тебя не действующая. Вот святые древности демонстрировали очень уважительное, потрясающе уважительное отношение к дхарме. Например, когда Марпа давал посвящение одному ученику, он сказал, поскольку это высокое посвящение, ты должен поднести все свое имущество, а также жену и детей. Мыслимо, чтобы сейчас кто-нибудь делал такие подношения. И это не шутка, это реальный исторический факт. И этот ученик поднес жену, детей, своих овец, все поднес, что у него было, все имущество, тюки, там, накопленное богатство, чтобы получить посвящение. Потому что оно предало... Марпе не нужно было это, но оно требовало самоотдачи ученика, как бы это был показатель. И когда он поднес, Марпа спросил, все ли ты поднес? Он сказал, я не принес только одну хромую овцу, потому что она ходить не может. Марпа сказал, тогда возвращайся, нужно все поднести. И ему пришлось 2 недели идти обратно, чтобы донести эту хромую овцу. Вы где-нибудь видели, чтоб такое гуру сказал на семинаре при передаче? И чтоб кто-нибудь делал такие подношения? Если бы он такое сказал, то, наверное, ни один человек не пришел бы на передачу. Это показывает, как люди древности, а это было всего лишь 1000 лет назад, во времена Миларепы. И вот там, в тех странах, где есть глубокая духовная и культурная традиция уважения к дхарме, где очень из поколения в поколение выпистывалось уважение к дхарме, это нормально. Таким же образом, почему Марпа так вел себя? Потому что он получил от своего учителя тоже подобное наставление. Когда он пришел к Наропе за наставлениями, Наропа сказал, «Ты неспособный ученик, поэтому я не дам тебе посвящение. Но если у тебя есть золото, то, может быть, это что-то исправит. Но ты должен все, что есть, пожертвовать, много золота». И Марпа, у него было золото, которое он привез, чтобы ему было оплатить обратную дорогу. Но он все это золото пожертвовал. И это понравилось, эта преданность Наропе понравилась. Затем он сказал, мне твое золото не нужно, и он выбросил его. Он сказал, если бы я захотел, я мог превратить в золото всю эту гору. Но мне нужно было твое отрешение и самоотдача. Только тогда Наропа получил учение и передачу учения. Мы должны понять, что дхарма от нас требует величайшей самоотдачи. И только когда мы уподобимся таким святым, дхарма по-настоящему заработает, и передача тоже произойдет. Сейчас многие учителя склонны давать так называемое посвящение отпечатки. Что это такое? Посвящение отпечаток на самом деле это не истинное посвящение. То есть оно является именно тем, чем оно является, отпечатком. То есть учителя дают посвящение, но на самом деле оно является просто отпечатком, чтобы установить кармическую связь на следующей жизни. То есть, допустим, какой-то выдающийся учитель в течение нескольких дней собирается множество, сотни людей, мирян, устраивает типа лагерь, он передает садхану божества и прочее. Но там нет каких-то строгих условий, массовое такое посвящение. И он прекрасно знает, что это как бы такое номинальное посвящение отпечаток, что его не будут практиковать как следует, но он думает так. Ну, по крайней мере, они создают благоприятную кармическую связь, чтобы в следующих жизнях тоже такие посвящения получать и продвигаться понемногу. И вот когда ученики не готовы, именно не имеют такой работы сознания, то всегда дается вот такое посвящение отпечаток, которое рассчитывается просто на кармическую связь и на следующую жизнь. Но если мы рассчитываем на именно освобождение и получение пользы от метода, нам надо не посвящение отпечаток, а истинное посвящение. Посвящение дикша, которое работает. Гараканатх так испытывал своих учеников. Он поставил трезубец и сказал ученикам залезть на дерево и по очереди прыгать на трезубец. И некоторые отказывались. Но те, кто прыгал, они прыгали на этот трезубец и ранились, он потом своей мистической силой исцелял. Вот подход древних всегда бескомпромиссный подход. Если мы даже небольшую толику такого бескомпромиссного подхода и уважения и ценности к дхарме обретем, ну, мы, конечно, обретем и те качества, которые были у великих святых.
Для твоего блага я говорю об истине день и ночь. Слушай это и осознай себя собственными усилиями. Если ты не избавишься сейчас от этой ужасной болезни, что ты будешь делать после смерти? Нет другого писания, подобного этому, чтобы помочь тебе достичь самопознания. Пусть оно светит тебе, как лампа, пусть оно пробудит и обучит тебя, как отец, и принесет счастье, как жена. В этом писании нет ничего нового, но истина объясняется простым языком и иллюстрируется с помощью множества историй.
Йога Васиштха, как и Трипура Рахаси, это целостные священные тексты. Если вы с ними работаете, постепенно вы получаете шастра Крипу. Очень важно, чтобы в течение нашей жизни несколько милостей Крип сочетались. Например, гуру Крипа, милость гуру, возможно, когда у ученика есть преданность и самая, и когда он выполняет все наставления гуру. Шастра Крипа, возможно, когда мы изучаем Писание. Атма Крипа, возможно, когда мы занимаемся созерцанием. Когда все эти факторы сочетаются, мы получаем пользу. Например, чтобы ученики получали милость гуру, я их всегда прошу заниматься ежедневной садханой, соблюдать йогические принципы, проходить ретриты по ретритному правилу, заниматься служением, проводить коллективные практики, двигаться по 16 стадиям учения и по 7 ступеням обучения. Если эти условия выполняются, обязательно будет прогресс. Если что-то не выполняется, прогресс тоже под сомнением. Это как если есть алхимический препарат, там должны быть ингредиенты в пропорциях. Если все пропорции соблюдены правильно, из этого препарата может быть создан эликсир. А если в пропорциях что-то не так, то процесс создания эликсира, философского камня, тоже под вопросом. И вот когда мы выполняем наставления гуру, у нас есть преданность и самая, мы получаем гуру Крипу. Когда мы глубоко погружаемся в священные тексты, мы получаем шастра Крипу. Наконец, когда мы работаем с осознаванием, утверждаемся в нем, мы непрерывно находимся, обладая атма Крипой. Атма Крипа может проявляться еще как Иштадевата Крипа, как благословение Иштадеваты, избранного божества, например, Дататрии. Когда мы читаем Кавачу, восхваляем имена, важно делать это с великой преданностью. Важно думать, что Дататрия живой, он всегда, постоянно среди нас. И когда мы читаем, мы осознаем это значение, мы как бы просим о благословении Дататрии, чтобы ваша душа и ваше сердце в этот момент раскрывалось. Тогда будет Девата Крипа. И когда все эти крипы соединяются, вы постоянно живете под Даршином Ануграха Шакти. Но чтобы получить эти виды крипы, нужно непрерывно отрешаться от крипы Вишвагуру Маха Махараджа, от материального мира. Потому что милость материального мира противоречит духовной милости. Это что-то несовместимое. И даже если вы вынуждены контактировать с материальным миром и заниматься им, надо это делать так, чтобы в сердце не возникало привязанности. А как это делать? Ведь всегда возникает привязанность, если стремишься к плодам, результатам своего труда. Надо это делать только как карма-йогу, только как служение. Все полностью постоянно подносить.
В этой книге важна провозглашаемая истина, а не тот, кто провозгласил ее или составил книгу. Васиштха продолжил. Не следует общаться с тем, кто осмеивает и недооценивает это писание из-за невежества. Я знаю, кто я, и знаю, кто вы все. Я есть только ваше собственное сознание, сидящее здесь, чтобы обучить вас, и не являюсь ни человеком, ни небожителем, ни божеством, я нахожусь здесь как результат ваших заслуг. На самом деле я не это и не то. В этом мире следует найти подходящее лекарство для болезни, называемой иллюзорным миром, сансарой. Если не взращивать незаинтересованность в объективном и материальном существовании этого мира, вера или понятие о его реальности не ослабеет. Нет других путей, чтобы освободиться от нечистоты самоограничения, кроме ослабления скрытых тенденций, самоограничений, обусловленностей или понятий, что мир существует.
Oh.